В этот день мы рано окончили сушить сено. Потом сложили его в копны и поехали домой. С обеих сторон полевой дорожки стояла зеленой стеной рожь. А за межой были рассеяны красные маки и другие цветы. Ветер колыхал колосья, и широкие волынские поля были похожи на море, которое только что успокоилось после бури. Неровные волны бежали за пригорок, а вслед за ними набегали другие. Из кустов выползали на дорогу вечерние сумерки. Возле нашего села мы настигли незнакомую женщину. Она поспешно шагала босыми ногами по дорожке, опираясь на длинный посох. На плечах у нее был запыленный узел, выгоревший на солнце, как и все лицо этой женщины. Услышавши за собой стук нашей телеги, женщина сошла с дороги, стала между рядами зеленой картошки и спокойно ожидала, пока мы пройдем мимо. Поравнявшись с нею, Александр задержал лошадей. «Садитесь, тетушка, подвезем к селу!» — сказал он, отрясая с рубашки серую пыль. Мы выехали на греблю, отделявшую село от верб и сенокосов. С правой стороны серебрилась река и дышала на нас прохладой и скошенными травами. На берегу реки стояли рядами копны сена, а между ними расплывался серый вечерний туман. За старой деревянной мельницей мы напоили лошадей и въехали проулком в село. Дорогой мы узнали от незнакомой женщины, что она сегодня прошла большой путь. На лице мы увидели усталость, а поэтому пригласили ее к себе домой переночевать и отдохнуть. Она любезно согласилась, радуясь неожиданной случайности. Александр выпрягал лошадей, сбрасывая с воза сено, а я с женщиной пошли в дом. На столе ожидал нас вкусный ужин: соленые молодые огурцы, печеная картошка, свежее молоко. В доме было прохладно и тихо. Открытые окна выходили в сад, а оттуда заглядывали к нам первые вечерние звезды. Долетало пение какой-то одинокой птицы. После работы хотелось присесть возле окна, протянуть усталые ноги на скамейку и чувствовать на своем лице нежный поцелуй вечерней прохлады. После ужина мы попросили женщину рассказать нам о себе, откуда она и куда идет. Она посмотрела на нас усталым взглядом, вздохнула, поправила на голове платок и после некоторого молчания сказала: «Что же я расскажу о себе, добрые люди? Веселого и радостного не найдется ничего. Вот иду пешком несколько недель, но найду ли то, чего ищу, не знаю. Сама я с Украины, и, может быть, вы слышали такой город Черкасы возле Днепра. Вот и я оттуда, с этого города. Перед последней войной умер мой муж. Царствие ему небесное. А старший сын был убит при бомбардировке. Наш дом был разрушен, и мы с младшим сыном Николаем перешли жить к добрым соседям. При отступлении большевики мобилизовали Николая, а я осталась одна. Проходили тревожные месяцы. Я ожидала от Николая какой-нибудь весточки, но ее не было. Но вот недавно вернулся из плена сын соседей. Он рассказывал, что видел моего Колю в лагере военнопленных возле холма. Он говорил, сын мой был опухший с голоду, не мог ходить на работу и сидел под забором в лагере и ожидал своей страшной смерти. О, бедный мой Коля! Женщина закрыла лицо руками, и худые ее плечи конвульсивно дрожали от плача. Наша мама посмотрела на нас с Александром, и я думаю, что она в эту минуту чувствовала себя счастливой, имея при себе обоих своих сыновей. Потом она подошла к женщине, стараясь утешить ее добрым и теплым словом. Через некоторое время женщина немного успокоилась и, всхлипывая, продолжала: «Когда я узнала, что мой Коля где-то здесь, в ваших краях, Я в тот же день собрала кое-что и пошла в далекий путь. Я не знаю, где расположен этот холм, но мне сказали, что нужно идти на запад, сюда, к вам. Уже несколько недель, как я в пути. Устали мои ноги, износились ботинки, болит сердце. Но я благодарю Бога, что пришла вот сюда, а отсюда, говорят, уже недалеко. Пойду туда. И если найду этот лагерь, буду просить, чтобы отдали мне моего сына. Ведь он у меня один, вся моя надежда и опора. Может быть, еще застану в живых, а если его уже нету, тогда я больше никого не имею на свете. Кому мне возвращаться? Некуда спешить. Одинокая останусь, никому не нужная. Она замолкла. Смотрела через открытое окно в сад, а по усталому ее лицу струились крупные слезы. На следующее утро мы просили женщину остаться у нас, отдохнуть, набраться сил, но она ни за что не соглашалась, и мы ее поняли. Она спешила. Недалеко от нас был холм, там, за колючей проволокой, находился ее сын. Было раннее утро, и небо, покрытое влагой и прохладой короткой летней ночи, сияло голубизной. Медленно двигалось небольшое облако, а круглая тень его падала на гладкую поверхность пруда. Александр приказал мне отвезти женщину до Паромова. Я начал приготавливать телегу. Когда мы выехали из нашего села, солнце уже поднялось высоко над старыми липами сельского кладбища. Запыленная дорожка лежала между пушистыми травами, и по ней еще никто не проходил после ночи. Вокруг нас алмазами сияла роса. Мы выехали на главную дорогу, ведущую в холм. Над дорогой виднелись следы недавно проходившего здесь сражения, вырванные с корнем деревья, вырытые снарядами ямы, раскиданные дорожные насыпи. В направлении холма ехала одинокая телега, до половины нагруженная свежим сеном. Я попросил извозчика подвезти старушку, и он любезно согласился. Она пересела на другую телегу, а я возвратился домой. С этого времени прошло много дней. Они канули как в воду, миновали как сон. Но мы не забыли ночевавшей у нас когда-то чужой матери. Однажды вечером, когда мы ложились ко сну, за дверью послышался осторожный стук. Мама пошла, открыла дверь, и мы увидели на пороге знакомую старушку. Тяжело было ее узнать, потому что она была худая, запыленная и оборванная. Мы узнали ее по пиджаку, который подарила ей наша мама. Переступивший порог, она приветствовала нас, а потом села на скамейку возле печи, низко на грудь спустила свою голову. Наша мама подошла к ней. «Разденьтесь, пожалуйста, и дайте вашу сумку. Вы устали, не правда ли? Мы давно вас ожидали. Хорошо, что зашли». Женщина сбросила с себя запыленный пиджак и положила возле себя. Потом мама принесла воды и чистое полотенце. Старушка пошла в другую комнату мыться, а мама начала готовить ужин. И хотя было позднее время, в селе не видно было ни одного огня, но после ужина чужая мать рассказала нам о своем пути в холм и о том, как она встретилась со своим сыном. После долгих усилий она, наконец, нашла лагерь военнопленных. В этом лагере был и ее сын, но мать об этом ничего не знала. Она несколько раз проходила возле железных ворот, спрашивала у сердитого солдата, нет ли здесь ее сына, называла его по фамилии, показывала рукой его рост, но солдаты смеялись, ничего не понимая, отгоняли ее прочь, пускали на нее большую серую собаку. Мать боялась собаки, уходила, а на следующее утро опять приходила к воротам, опять просила. Однажды, стоя возле проволоки, она увидела на большом дворе лагеря несколько военнопленных. Они тащили перед собой тачку, наполненную мусором. Все они были оборванные, худые и еле держались на ногах. Увидя за проволокой женщину, они подошли ближе. «Мамаша, бросьте кусок хлеба, бросьте, если имеете, мы очень голодны». Она открыла сумку, чтобы взять сухарей и бросить через проволоку, но в это время подбежал высокий солдат. Он толкнул старушку в бок. Сухари рассыпались по дороге. В эту минуту один из военнопленных бросился к воротам и громко закричал: «Мама! Мама! Это моя мама! Мамаша, не узнаешь меня? Я Николай! Мама!» В отчаянии он прибежал к воротам. Там стояли два вооруженных охранника. Один из них направил на него автомат, а потом носком сапога со всей силой ударил его в живот. Военный пленный упал на землю, но в эту самую минуту, собрав свои последние силы, он встал, выпрямился и бросился к воротам. «Пусти! Это моя мама! Пусти!» Охранник был неумолим. Он с сильным ударом автомата свалил Николая с ног, прижал его к земле и бил своими большими сапогами. Бил в бок, бил в голову, ходил по нем, как по земле. Военнопленный еще раз пробовал встать, напрягал все свои силы, но охранник спокойно вынул револьвер. Раздался выстрел. Николай поднял голову, взмахнул руками, а потом успокоился. Успокоился навсегда. Мать, стоя за проволокой, видела эту картину. Как только выстрел покатился по широкому двору, она бессознательно упала на траву и уже ничего не помнила, что было дальше. Она пришла в себя в чужом доме. Вокруг нее суетились незнакомые люди. Сначала ничего не помнила, чувствовала себя как во сне. Поняв свое положение, она металась в постели, звала сына, называла какие-то другие имена. Потом опять впадала в забытье, лежала спокойно, только временами тяжело дышала. Через неделю она выздоровела и сразу пошла за город, к лагерю, но там уже ничего не было. Длинные деревянные бараки были пусты, без окон и без дверей, а большие железные ворота были широко открыты. Проходивший старик сказал ей, что несколько дней тому назад военнопленных куда-то перевезли, и никто не знает куда. С печалью в голосе старик добавил, что уже не было кого перевозить. Большинство военнопленных умерло с голоду. Он показал старушке на лощине свежую насыпь. «Это общая могила несчастных», — добавил он с дрожью в голосе. Несколько дней бедная мать ходила жалкой тенью вокруг разоренного лагеря, собирала полевые цветы, клала их на могилу, молилась и плакала. Потом пришли из города люди, разобрали деревянные бараки, снесли проволочное заграждение, а место, на котором находился лагерь, вспахали и заборонили. Мать-старушка еще долго блуждала по ровному полю, словно птичка над разоренным гнездом, и, разбитая горем, решила возвратиться в Черкассы. Мы просили ее остаться у нас. Теперь ей некуда было спешить и некому возвращаться. Она согласилась. Вместе с нашей мамой она ходила на поле полоть лен, сгребать сено. Она чувствовала к себе нашу любовь, но тоска к родным Черкассам не давала ей покоя. Она часто плакала, горевала, ходила по саду, смотрела вдаль синего неба и, казалось, душой куда-то летела. Ходила с нами на евангельские собрания, где впервые услышала благую весть о Христе. Потом отдала свое сердце Господу, приняла его как своего личного спасителя. Теперь молилась, чтобы Спаситель дал ей силы перенести выпавшее на нее горе. И Господь услышал ее молитву. Бедная мать нашла полный мир во Христе Иисусе. Прошло теплое лето, и настала скучная, дождливая осень. Деревья давно сбросили последние листья, и теперь, выпрямившись, ожидали сурового декабря. Поля и луга, вымытые дождями, были свежи, нежны и скучны. Над ними целыми стаями кружились вороны и дикие утки. Я поехал с Александром заканчивать осеннюю вспашку поля. А когда приехали домой, мама сказала, что старушка пошла на сенокос и не вернулась. Солнце садилось за далекий лес. Гуси сами пришли с сенокоса домой, а старушки не было. Александр побежал на сенокос, а через короткое время возвратился. На его лице застыл испуг. «Идите, идите, посмотрите! Она сидит под стогом. Я думаю, что мертва». Мы побежали на луг. Там стоял одинокий побелевший стог сена, а под ним, прижавшись спиной к стогу, сидела старушка. Мама взяла ее за руку, посмотрела на нас и кивнула головой. Мы поняли, чужая мать была мертва. Ее голова немного передвинулась на правое плечо, руки были сложены на коленях, а возле ног лежала маленькая фотокарточка ее сына Николая. На ней были видны следы вечерней росы или слезы матери. Мать последний раз смотрела на своего сына. Возможно, она ласкала эту маленькую карточку, целовала и тихо навеки уснула. В воскресенье были похороны старушки. Таких похорон наше село еще никогда не видело. Все село пришло проводить ее в последний невозвратный путь. На нашем кладбище выросла еще одна свежая могила. Старые липы и березы стряхивали на нее капли дождя и, казалось, плакали над ее могилой. Плакало небо, покрытое серыми тучами. Весной я вынужден был бросить свое село. Недалеко за лесом были слышны фронтовые выстрелы. Я бежал через сельское кладбище и еще раз задержался над могилой чужой матери. Кто-то посадил на могиле небольшой куст сирени и положил букет живых цветов. Могила была обложена дерном, засеяна травой. У изголовья могилы на кресте была прибита дощечка с короткой надписью «Мать». Я вышел с кладбища и еще раз оглянулся на свое тонувшее в зелени село. Оно раскинулось вдоль серебристой речки, над которой расстилался серой пеленой прозрачный туман. Далеко за бугром белел наш домик, и мне казалось, что оттуда кто-то махнул мне платком. Из-за куста сирени быстрым зайцем выбежал теплый ветер, лаская мое лицо, как бы сочувствуя моему горю. На старой коренастой липе забаркотал голубь, потом послышался стук дятла, и все это вместе провожало меня в далекий неизвестный путь. Вера. Каждый день, когда в институте кончались занятия, два молодых студента брали свои потертые книги, тетради и уходили в тенистый парк, в котором всегда пахло березой и скошенной травой. Там они отыскивали в укромном уголку одинокую скамейку, садились в тени зеленых лип и прилежно учили свои уроки. Так было почти каждый день. Поглощенные уроками, они никого не замечали вокруг себя и ни на что не обращали внимания. Когда на городской башне часы громко отсчитывали 9 часов вечера, студенты возвращались к себе домой. Сегодня они тоже сидели на той самой скамейке, только без книг, без тетрадей и без желания учиться. Часы на городской башне давно уже пробили 9, а два друга продолжали сидеть и беседовать между собой. Сегодня ровно в 3 часа дня закончились их занятия, и они последний раз пришли в парк на свою знакомую, почерневшую от времени деревянную скамейку. Здесь было так уютно и хорошо, словно в комнате, уставленной цветами. От легкого дуновения ветерка трепетали листья молодых осин, щебетали птицы. Наверху ветвях старой липы, словно сапожник молотком, стучал дятел. Студенты тихо разговаривали между собой, невольно вслушиваясь в песню природы, а на сердце у них было тяжело и тоскливо. Завтра Они разойдутся каждый в свою сторону. Вчера на прощальном собрании директор сказал, что для страны пришло тяжелое испытание, и всем студентам придется ехать на фронт. Студенты молчаливо выслушали своего профессора и смущенно разошлись по своим комнатам студенческого общежития. На их сердца и лица легла тоска и грусть. Сегодня почти все разъехались по своим домам, а Мефодий с Василием решили ехать завтра. На зеленым парком с синим пологом ложилась летняя ночь. «Ничего, друг, только верь, и все будет хорошо. Увидишь. Хотя наши пути разойдутся, все может случиться в жизни, но главное – верь. Будем помнить друг друга в молитвах, будем во всем искать воли Божией. Остальное Бог усмотрит. Он знает, что нам послать, как защитить своих детей, если это нужно». «Да, я знаю, Мефодий, но все равно как-то тяжело на сердце. Тяжело от того, что мы знаем, что все люди на земле – братья, что у нас нет врагов, что все люди равны перед Богом. А нам говорят, бей врага. Война приносит смерть, разрушение, слезы. А как было бы хорошо, если бы люди поняли это и стали жить между собой, как братья, как друзья?» На башне пробило 11. Василий поднялся и, немного волнуясь, сказал. «Знаешь, Мефодий, мне пришла такая мысль. Давай сделаем сегодня между собой такой договор, что если после окончания войны вернемся домой живыми, то встретимся опять здесь, на этой же скамейке. Никто не знает, чем кончится война. Может быть, будут разорены наши города, села, но первая наша встреча пусть будет здесь. Ты знаешь, сколько мы провели на этой скамейке приятных минут, сколько родилось здесь хороших идей. Пусть и первая наша встреча после войны будет здесь, на этой скамейке». «Хорошо», — согласился Мефодий. «Но нельзя назначить такой день свидания». «Почему нельзя? Это очень просто и легко. Вот послушай, как долго будет война, никто не знает. А конец ее все же когда-то будет. Год спустя, по окончании войны, мы придем сюда. Придем в тот же день, 5 июля, в 9 часов вечера. Если придешь ты раньше, ожидай меня. Если я приду раньше, буду тебя ждать. Дня 5 июля неизвестного года. Согласен?» Было уже за полночь, когда они, наконец, встали, чтобы еще раз помолиться вместе, проститься и разойтись. В глазах их стояли слезы, но их не было видно в темной ночи. Наконец они простились. Василий еще раз возвратился в школу, а Мефодий отправился прямо на вокзал. Длинный поезд стоял на первой линии. Людей на вокзале почти не было. Мефодий отыскал в вагоне свободное место и примостился у самого окна. Немного спустя пришел какой-то незнакомец и сел возле него. Раздался свисток, и поезд тронулся, заскрипев тяжелыми колесами. За окном слегка задрожали ночные фонари и медленно поплыли назад. Мефодий вынул книгу и положил у себя на коленях. Потом еще раз взглянул в окно и задумался. Много раз он ехал по этой железной дороге, но никогда у него не было такого душевного состояния прежде, как теперь. Война. «Извините, молодой человек», — прервал его размышление незнакомец. «Что это у вас за книга?» «Евангелие», — спокойно ответил Мефодий. Тот посмотрел на него и ничего не сказал. Ехали некоторое время молча. Пришел кондуктор, проверил билеты и вышел. За стеной соседнего купе послышался звон гитары, и кто-то запел. Поезд мчался в темноту ночи, мерно постукивая колесами на стыках рельс. «И вы в самом деле верите в Евангелие?» – спросил незнакомец. «Да, верю», – спокойно ответил Мефодий. «Верю, потому что эта книга дала мне жизнь. Когда-то я не верил, но это было такое время, когда я искал в себе не жизнь, а смерть. Тогда я хотел избавиться от жизни самоубийством. Но после, читая эту книгу, я убедился, что есть для чего жить на свете, что сама жизнь хороша, только люди своими делами исковеркали ее, сделали ее тяжелой и невыносимой. И если эта книга спасла мне мою жизнь, дала мне веру, то как же я могу не верить в нее?» Незнакомец улыбнулся, вынул из кармана очки, протер их и подсел ближе к Мефодию. Все это, молодой человек, что вы сказали, глупости. Извините за откровенность. Евангелие – старая и отжившая свой век книга. Это сборник легенд древности. И я, правду говоря, очень удивляюсь, что вы в наш век, век культуры и цивилизации, еще верите в то, что не выдерживает малейшая критика. Вот, например, когда вы верите в Евангелие, то вы должны верить и в Бога, и в душу, и в загробную жизнь. А я вот уже 16 лет работаю как доктор-хирург, и за это время я много делал операций, видел тысячи умирающих людей, был во многих госпиталях, но души в человеке не видел никогда. Человек умирает, и на этом все кончается. Религия, не забудьте, нужна для неграмотных людей. Она подходила для средневековья, но для нашего времени, для нашего периода она не нужна. Через несколько дней я еду ближе к фронту, как доктор, и, наверное, там придется спасать не одну жизнь от смерти. Но я глубоко уверен, что души не найду ни в одном умирающем солдате. Да, молодой человек, бросьте эти сказки. Мефодий со вниманием слушал незнакомца, но слова его не производили на него никакого впечатления. С подобными людьми он встречался много раз, а потому все это не было для него новым. Его вера была тверда и непоколебима, как скала. «Это ваше личное мнение, уважаемый доктор», — ответил Мефодий, «а также мнение всех атеистов. Что же касается меня, то я знаю Евангелие не в пустой теории, а с практической жизненной стороны. Я пережил его лично, воспринял его всем моим существом. И если бы я сегодня потерял веру в Евангелие, сделался бы таким, как вы, атеистом, тогда я и не имел бы никакой цели в жизни. Тогда ни за что не хотел бы существовать в этом культурном мире. Вы полагаетесь на современную цивилизацию, а посмотрите хорошо на нее, и вы убедитесь, что в наш век нет настоящей цивилизации. В прошлые времена, когда не было такой цивилизации и культуры, людям жилось гораздо лучше. Между народами было больше согласия, не проливалось столько крови. Что касается души, то если бы вы оперировали меня, то моей души тоже не нашли бы, а между тем она вот говорит с вами. Вы не нашли бы у меня также знания испанского языка, знания музыки, не нашли бы любви к моей маме, не нашли бы ненависти к войне, не увидели бы в моем теле веры, какого-либо моего желания, способности или неспособности к науке. Но это еще не значит, что всего этого у меня нет. Вы удивляетесь моей вере в Евангелие. А я удивляюсь, что вы не верите в то, чего не можете видеть вашими глазами, к чему не можете прикоснуться руками. На свете есть очень много вещей, которых мы не видим, не правда ли? Доктор хотел что-то возразить, но поезд вдруг задрожал и начал останавливаться. Послышались громкие голоса кондуктора. «Воздушный налет! Вражеские самолеты! Все должны выходить!» Поезд остановился в густом сосновом лесу. Люди выскакивали из вагонов и старались укрыться, где как могли. Высоко в небе слышен был зловещий рокот неприятельских самолетов. Взрывы бомб потрясли землю. Небо осветилось красным заревом пожаров. Потом все стихло. Гул самолетов медленно удалялся. А в лесу опять запахло зеленью прохладой летней ночи. Поезд медленно двинулся дальше. Мефодий нашел свое место в поезде, сел опять у окна. Незнакомец не вернулся, и начатый разговор их остался неоконченным. Дома Мефодий увиделся с семьей, но на другой день должен был собираться в новую дорогу. Он был приписан к санитарной группе и через несколько дней очутился на фронте. Вокруг него кипело сражение. Люди падали, как трава под косой умелого косаря. Умирали сыновья, умирали отцы, умирали все, кому было суждено умереть. Человеческая кровь лилась рекой, и неумолимая смерть собирала свою обильную жатву. Она ходила по пятам Мефодия, но Господь был милостив к нему и сберег его жизнь. Несколько раз их санитарная часть была в окружении противника. Несколько раз ей грозила неминуемая гибель, но каждый раз она благополучно пробивалась сквозь огонь и смерть, проходила болотами, зарослями и выходила невредимой. На его глазах умирали его друзья по службе. А многих из них он собственными руками похоронил под зелеными соснами, сам зарывал свежие могилы, ставил наскоро сколоченные кресты. Многим перед их смертью он свидетельствовал о Христе, со многими молился, собрал много адресов погибших воинов, чтобы потом сообщить об их смерти матерям и женам. Для многих он был последним утешением и последней помощью. Проходили недели, месяцы, годы. Война продолжалась, и казалось, что нет уже в мире такой силы, которая бы положила конец этому злодеянию. Казалось, что эта всемирная схватка будет продолжаться до тех пор, пока не уничтожится на земле все живое. Но 5 мая 1945 года над всей землей пронесся радостный голос мира. Мефодий возвратился в свое родное село невредимым. Оно было наполовину сожжено, разрушено, много людей погибло, но оставшиеся в живых приводили в порядок развалины, пахали поля и сеяли новые хлеба. Своего отца Мефодий живых не застал, не возвратился с поля брани и старший брат. Мефодий видел, как радовались соседи, когда кто-нибудь возвращался домой живой. Он также видел и печаль своих односельчан, которые получали известие о гибели мужей, сыновей. Вместе со всеми он переживал и горе, и радость. Мефодий вспомнил своего друга Василия. Как только наладилась служба почты, написал ему письмо. Долго ждал ответа, но друг не отвечал. Когда же пришел день 5 июля, он поехал в город, чтобы быть в условленном месте, в парке. Большой, когда-то красивый город теперь лежал в развалинах. Стояли обожженные стены домов, на улицах чернели ямы. Со станции Мефодий направился в парк. Прошел знакомой улицей возле разрушенной фабрики, миновал усеянную обломками площадь. В парке многие деревья были вырваны бомбами с корнями и так до сих пор лежали неубранными. Ровные, когда-то посыпавшиеся желтым песком тропинки, теперь заросли травой, забросанные сухими прошлогодними листьями и мусором. Мефодий шел знакомой тропинкой, а мысли его – словно длинные нити тянулись, перенося его в далекое прошлое. Все здесь было ему знакомое, близкое и родное. Здесь прошла его радостная юность. Здесь он мечтал о многом. Здесь познал Господа как своего личного спасителя. Вот здесь, на этом месте, стояла когда-то старая почерневшая скамейка. И здесь он впервые в своей жизни молился вместе с Василием. Скамейки не оказалось. Остались только столбики на зеленой траве, на которых она стояла. Здесь они с Василием обсуждали планы будущей жизни, разрешали свои личные проблемы. И все это теперь пошло в забвение, миновало и скрылось далеко, как осенние перелетные птицы. Мефодий подошел к дереву и задумался. Мысли, словно стаи ворон, прилетали и улетали. В парке было тихо. Ветер шелестел листьями и разговаривал с кустами. Мефодий посмотрел на часы. Приближался 9 час, а на тропинке, ведущей к скамейке, никого не было. Он стоял низко, опустив голову, и ожидал. Сердце подсказывало, что Василий должен прийти. До 9 осталось только несколько минут. Вот еще несколько минут. Если Василий не придет, значит, он не вернулся с фронта. И никогда больше не придет. Вдруг на городской башне послышался знакомый бой часов. 1, 2, 4, 7, 9. Мефодий считал удары часов и чувствовал, как 9 раз громко застучало его сердце. Чувствовал, словно чья-то невидимая рука тяжелым молотом считала судьбу его близкого друга. Нет. Уже направился к выходу. Но какое-то предчувствие удерживало его ноги. Он стал под липой, не решаясь оставить парк. На противоположной тропинке показался какой-то незнакомый человек. Он опирался на деревянный костыль и тревожно посматривал вокруг, словно искал что-то потерянное. Сердце у Мефодия тревожно забилось в груди. «Неужели это он, Василий?» – подумал Мефодий. И быстро направился навстречу незнакомцу. И когда калека подошел ближе, Мефодий убедился, что это не был Василий. Тот был ниже ростом и за несколько лет не мог так сильно измениться. Этот был значительно старше его друга. Мефодий обошел кусты и присел на траву. Он видел, как незнакомый калека, обойдя пустое место, где раньше был бассейн с водой, миновал старые липы и опять шел той самой тропинкой в обратном направлении. Мефодий теперь был убежден, что незнакомец чего-то ищет. Он робко пошел ему навстречу и спросил: «Извините, вы кого-нибудь ищете?» «А вы кого-нибудь сегодня ожидаете?» — вместо ответа спросил калека. «Да, я ожидаю своего друга. Сегодня мы должны были с ним здесь встретиться», — ответил Мефодий и пристально посмотрел на незнакомца. «Если так, то вместо вашего друга пришел я», — ответил калека, придерживаясь одной рукой дерева, а другой костыля. Мефодий поддержал его под руку. «Присядьте, пожалуйста, присядьте вот здесь, на траву», — сказал незнакомцу. «Вы знали Василия?» Калека тяжело вздохнул и опустился на землю. Он положил возле себя костыль и вытер рукавом вспотевшее лицо. Пристально вглядываясь в глаза Мефодия, он спокойно заговорил: «Да, вашего друга Василия я знал. Он прислал меня сюда сказать вам, чтобы вы его не ждали. Он больше никогда сюда не придет. И просил меня сказать вам, что он будет ожидать вас на небесах. Он просил сказать вам, чтобы вы шли тем же путем, и тогда вы, наверное, встретитесь». Мефодий ничего не мог вымолвить. Он чувствовал, как сердце его сжимали железные цепи, а под ногами зашаталась земля, закружились деревья. Он склонился на траву возле калеки и закрыл лицо руками. Калека взял его за плечо. «Брат, не плачь», — сказал он. «Так нельзя. Василий просил, чтобы ты не грустил и не плакал о нем. Он у Господа. Он умер с радостью и не жалел об этом. И зачем плакать? Не плачь, брат. Через смерть вашего друга Василия я познал Христа. Я всю жизнь свою был безбожником, хулителем и гордился этим. На моих глазах умирали сотни людей, а такой смерти, какой умирал Василий, я не видел. Перед смертью он пел, молился, а потом тихо уснул. Уснул на моих руках. Перед тем вздохнул и улыбнулся. Еще успел мне сказать, чтобы я 5 июля пришел сюда, и поэтому я чувствую себя счастливым, что смог исполнить его просьбу. Не плачь, брат, а благодари Бога за все. Такова его воля». Мефодий успокоился, вытер заплаканные глаза и крепко пожал руку калеке. Потом помог калеке подняться, подал ему костыль, и они вместе отошли на недалекую деревянную скамейку. Уселись там под тенью лип, и Мефодий просил рассказать ему все подробно, как был ранен Василий, как он умирал, где находится его могила. Калека рассказывал, не торопясь, и каждое слово о Василии произносил с особой нежностью. День склонялся к вечеру. Между деревьями парка бродила летняя прохлада. Новые друзья встали и направились к разрушенным большим воротам парка. «А я до последнего дня сопротивлялся Богу», — продолжал калека. «Надеялся на мое звание, на образование. А потом я убедился, что образование и дипломы – ничто в сравнении с той верой, которую имел Василий. Что в мире может дать такую бодрость и радость в день смерти? Вера. И такую веру я впервые увидел у твоего друга. А помню, когда я перед самым выездом на фронт беседовал в поезде с одним юношей о Евангелии. Когда налетели аэропланы, наш поезд остановился в лесу. Мы выбежали из вагонов и разбежались по кустам. Моя душа дрожала тогда перед смертью. А Василий смерти не боялся. Он с улыбкой на устах мог умереть. Это вера, большая вера». «Обождите, обождите», — прервал его Мефодий. «Я припоминаю, я где-то вас видел. Не могу припомнить, где». «Да-да, я встречал вас в поезде. Вы доктор. Помните, вы тогда утверждали, что человек не имеет души, что Евангелие — сборник легенд и сказок. Помните?» Потом был налет, и после этого мы с вами уже не встречались. Дивны Божьи пути!» Доктор остановился, опираясь на костыль. Он посмотрел с улыбкой на Мефодия и подал ему руку. Словно два родных брата после долгой разлуки, они обнялись и расцеловались. Они выходили из парка в полночь, а небо улыбалось им яркими звездами. Над городом, прячась тучи, плавала луна.